Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Союз Кремля и хакеров. Выполняют ли хакеры задания Кремля, атакуя американские объекты? Белый дом пугает, а хакерам не страшно. Могут ли США уничтожить кошельки российских олигархов? Война в киберпространстве? О дерзких кибератаках на американские объекты мы говорим с Полом Джаялом, управляющим директором фирмы National Strategies, прошлым сотрудником Сенатского комитета по разведке, Джеймсом Льюисом, вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, и Александром Литреевым, программистом, основателем фирмы V-Security, живущим ныне в Эстонии. 15 июля американское правительство объявило о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая может выявить или определить местонахождение киберпреступников, атакующих американские объекты по заданию иностранных государств. Многомиллионное вознаграждение за помощь в борьбе с хакерами, скорее всего, свидетельство появления большой проблемы, с которой власти не могут справиться собственными силами. 7 мая многие американцы впервые на себе испытали мощь хакеров, остановивших трубопровод Colonial Pipeline, снабжавший бензином заправки на восточном побережье США. Хакеры требовали с владельца выкупа за разблокирование компьютеров и получили его, поскольку владельцы не могли себе позволить решать проблему другим способом, в то время как в нескольких штатах выросли многокилометровые очереди на бензоколонки. Менее громкие истории, связанные с кибервымогательством, происходят постоянно. По официальным данным, в прошлом году американские компании выплатили вымогателям 350 миллионов долларов, в три раза больше, чем годом раньше. Вымогательством дело не ограничивается. В начале нынешнего года стало известно о масштабном взломе компьютерных сетей сотен, возможно, тысяч компаний, использовавших программное обеспечение американской компании SolarWinds. Среди ее клиентов несколько американских министерств, компаний, выполняющих заказы Пентагона, исследовательских центров. Какой ущерб могли нанести хакеры, пока неизвестно. Предполагается, что они действовали по заданию российских спецслужб и занимались в основном шпионажем. Эти атаки, как говорят специалисты, свидетельствуют о крепкой спайке вымогателей и российских властей, силе, которую нейтрализовать чрезвычайно трудно. Вот что говорит об атаке на SolarWinds Пол Джаял.
Хакеры действовали очень искусно. Они не стали пользоваться традиционными известными способами проникновения в компьютерные системы. Существующие антивирусные программы помогают в большинстве случаев предотвратить подобные атаки. Они создали оригинальную шпионскую программу и внедрили ее в обновленную версию популярной программы SolarWinds Orion, которая загружалась на компьютеры клиентов SolarWinds автоматически. Об уровне этой операции можно судить потому, что о ней стало известно случайно. Один из сотрудников фирмы FireEye, выпускающей антивирусные программы, обратил внимание на то, что номер телефона, используемого для авторизации загрузки этой так называемой новой версии SolarWinds Orion, был изменен без его ведома. Ниточка потянулась, и FireEye к своему изумлению обнаружила, что хакеры смогли получить доступ к ее инструментарию, используемому для выявления шпионских программ на компьютерах ее клиентов. Чтобы еще лучше замаскировать свое вторжение, русские хакеры воспользовались серверами, находящимися в Соединенных Штатах. Это была исключительно успешная операция.
В прессе писали, что сейчас невозможно даже оценить, какой ущерб мог нанести этот взлом компьютеров. Разговор идет о тысячах компаний, в том числе работающих на оборону, о компьютерных сетях Министерств иностранных дел, обороны, энергетики.
Мы знаем из разных источников, что хакеры получили доступ к электронной почте Министерства юстиции. Можно представить, что содержится в этой переписке. Информация о расследованиях, переговорах, планах. В это время шел, например, процесс подготовки и импичмента президента Трампа. Хакеры могли узнать, как министерство реагировало на запросы, связанные с импичментом. Теоретически это могло им дать доступ к информации о контрразведывательных операциях, уголовных расследованиях, в которые могли быть вовлечены российские граждане, члены преступных групп. Почта Министерства энергетики также представляет большой интерес для Кремля. Во-первых, министерство ответственно за поддержание ядерного арсенала США и разработку ядерного оружия. Во-вторых, оно занимается вопросами добычи нефти и газа в Соединенных Штатах. Для русских бесценными будут данные о государственной политике в отношении добычи и экспорта энергоносителей. Без сомнения, это кладезь информации.
То, о чем вы говорите, это, так сказать, перлюстрация. Вы считаете, что хакеры ограничатся лишь вскрытием почты?
Я не думаю, что это была секретная операция, направленная против объектов американской инфраструктуры. По всем признакам, это была профессиональная операция по сбору разведданных. У меня нет доступа к результатам расследования этих взломов, но я буду очень удивлен, если за ними не стоит служба внешней разведки России. Ее хакеры работают тихо, они действовали с прицелом на будущее, в отличие, скажем, от хакеров военной разведки, которые гораздо заметнее в киберпространстве. Сейчас ясно, что операция, о которой мы говорим, была длительной. Хакеры не предпринимали никаких резких движений, которые могли бы их выдать. Они занимались наблюдением и наверняка пытались обеспечить себе дополнительные пути проникновения в компьютерные системы с тем, чтобы вернуться туда, если их присутствие будет обнаружено.
Вы убежденно говорите, что это была операция российских разведслужб. Но ведь известно, что китайцы активно занимаются кибершпионажем. Могла за этим взломом стоять группа хакеров, не связанных с российскими спецслужбами?
Нет совершенно никаких указаний на причастность к этому китайцев. При этом заслуживает внимания то, что SolarWinds использовал программистов из Восточной Европы для выпуска обновленной версии своей программы. Значит, существует возможность контактов с российской разведкой. Версия о группе хакеров также не выдерживает критики, поскольку для создания столь совершенной и сложной программы, скорее всего, потребовалась работа не менее 1000 программистов. Это не тот уровень, на котором работают, так сказать, обычные киберпреступники.
А что можно сказать о последних громких операциях хакеров? Внедрение программ-вымогателей в компьютерные сети владельца трубопровода, крупнейшего производителя мяса в Америке. На днях жертвами атак стали сотни клиентов американской компании «Кассея», производящей программное обеспечение.
Традиционно ФСБ привлекала хакеров для выполнения своих заданий. Она освобождала их от наказаний, если те попадались на чем-то при условии сотрудничества с ФСБ. Хакеры очень хороши для случаев, когда требуется отрицать ответственность за операции. Так были организованы кибератаки против Эстонии в 2007 году. Так были организованы не столь давние атаки против Грузии. Это совершенно не означает, что все хакерские операции, о которых мы говорим в последнее время, проводятся с ведома российских спецслужб. Кибероперации – это еще и выгодный бизнес для различных преступных групп. Например, к атакам на компьютерные сети в Грузии была причастна группа, занимавшаяся распространением детской порнографии в интернете. Поэтому атаки с применением программ-вымогателей могут быть использованы и как акции устрашения российскими спецслужбами, и как чистое вымогательство преступными группами, а могут использоваться и с той, и с другой целью. На мой взгляд, очень важно, что во время личной встречи Джо Байден предупредил Владимира Путина, что российские власти несут ответственность за действия хакеров, находящихся на территории России. «Если вы не предпримете действий против них, то мы предпримем эти действия», — предупредил Байден. Спустя некоторое время мы узнали, что ФБР удалось вернуть большую часть выкупа, заплаченного вымогателем владельцем Colonial Pipeline. Это означает, что транзакции в криптовалютах не анонимны. Но самое главное — это доказательство того, что американское правительство готово предпринять решительные шаги и ответить на эти атаки. Представьте, что должны сейчас чувствовать, скажем, российские олигархи, близкие к Владимиру Путину, узнав, что ФБР способно наложить арест на биткоины, которые, как считается, анонимны. Они должны беспокоиться за свои собственные вклады и деньги.
Как вы думаете, должен ли Кремль опасаться ответных киберударов, скажем, по российской инфраструктуре? Ведь, в конце концов, российские хакеры вывели, пусть временно, из строя трубопровод в США, создав дефицит бензина на восточном побережье страны.
Американское правительство не может перейти черту и санкционировать атаки на ключевые объекты инфраструктуры России. Но есть другие инструменты возмездия. Мы можем лишать хакеров доступа к деньгам, которые они получают от своих жертв. Мы можем уничтожать серверы, находящиеся в России, которыми пользуются хакеры. Можно более активно заманивать хакеров, против которых есть улики, в страны, сотрудничающие с США, в выдаче преступников. Есть возможность ареста заграничных активов и счетов людей, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве. Инструменты есть, необходимо применять их систематически, убеждая Кремль, что если он не прекратит эту деятельность с территории России, то это сделаем мы.
care of this yourself, or else we will.
Александр Литреев, вот мой собеседник Пол Джаял говорит, что против США в киберпространстве действуют в Союзе преступники-вымогатели и спецслужбы.
Да, это правильно очень говорится. Действительно, я тоже предполагаю, что, скорее всего, это такая группа лиц, которая находится на грани всех этих областей. Эта группа лиц изначально занималась киберкриминалом. Это мошеннические действия, взломы различной инфраструктуры финансовой с целью личного обогащения, личного профита. Затем, когда уже, соответственно, последовали какие-то последствия от их действий, когда уже органы начали этим заниматься, соответственно, они начали искать какое-то прикрытие под крылом российских спецслужб, соответственно, выполняют определенные задания в их интересах и продолжают тем временем тоже какую-то вот деструктивную деятельность в целях личной выгоды. Мне приходит на ум вот известные группировки Cozy Bear, уютный медведь дословно на русский язык, также известно как Advanced Persistence Threat 29. Это российская группа хакеров, которая ассоциируется очень плотно с российскими спецслужбами. Это Федеральная служба безопасности и служба внешней разведки. Лица, входящие в эту группировку, они находятся в розыске ФБР. Их ищут по всему миру. И российские власти, они их активно покрывают. Более того, если посмотреть расследования различных изданий, таких как там «Знак», например, или «Инсайдер», по-моему, писал. Вот этот вот товарищ Якубец, который имеет непосредственное отношение к этой группе, он являлся когда-то гражданином Украины, если мне не изменяет память, переехал в Россию и там находится под прикрытием ФСБ, возглавляет группировку, которая называется Evil Corp. Очень много связей и финансовых, и семейных имеет с высокопоставленными сотрудниками государственных органов, вот силовых именно ведомств.
Мы вернемся к разговору с Александром Литреевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Союз Кремля и хакеров. Выполняют ли хакеры задания Кремля, атакуя американские объекты? Мои собеседники Пол Джаял, Александр Литреев и Джеймс Льюис. Вы с полной убежденностью говорите о том, что хакеры связаны с российскими спецслужбами, а министр иностранных дел России Лавров публично настаивает на том, что российское правительство не имеет никакого отношения к кибератакам.
Здесь логика довольно простая. Если мы будем говорить про тех лиц, которые подозреваются в подобных атаках, например, тот же господин Якубец, который находится в розыске у Соединенных Штатов, он гражданин Украины, то есть он не гражданин Российской Федерации. В соответствии с Российской Конституцией Россия не имеет права выдавать собственных граждан. Однако речь про граждан других стран не идет. На все запросы на наличие этого человека в базе Интерпола Россия никак не реагирует и никак не способствует установлению правосудия, даже не позволяет провести элементарное разбирательство и следственные действия. Соответственно, это вызывает определенные вопросы, определенные подозрения, почему Россия этих людей защищает, почему она их крышует по факту и для чего это нужно и кому это выгодно. Поэтому, если мы будем говорить про атаки Colonial Pipeline, SolarWinds и так далее. По сути, это критические элементы IT-инфраструктуры тех же Соединенных Штатов, и они могут нанести реальный и экономический, и политический вред. Вполне себе очевидно, что это может быть выгодно как Китаю, так и России, но однако сейчас все исследования и все разбирательства различных органов, как и частных компаний, указывают на то, что источник этих угроз находится конкретно в России.
Но тут возникает важный вопрос. Насколько убедительны эти данные? Представители России на голубом глазу уверяют, что Россия тут ни при чем. В свое время Дональд Трамп, как мы помним, публично сомневался в том, что российские хакеры взломали почту Национального комитета Демократической партии. Он говорил, это могли быть русские, это могли быть китайцы или толстяк с компьютером где-нибудь в подвале. Могут хакеры замести следы так, что до реального исполнителя атаки действительно не добраться?
Я скажу так, что все происходящее в интернете оставляет свой след. Не бывает идеальных преступлений, в котором никаких следов не осталось. В нашем случае мы имеем дело с вполне реальными преступлениями, у которых есть доказательная база, которую, в принципе, сфабриковать около невозможно, либо нужно иметь какие-то ресурсы, сопоставимые с теми, которых на нашей планете, скорее всего, пока нет. Если мы будем говорить про те атаки, которые вот мы сейчас с вами перечислили, то доказательная база, которую располагают и европейские, американские спецслужбы, и частные компании, которые занимались тоже расследованием подобных инцидентов, все эти улики, они указывают вполне себе однозначно и безальтернативно на то, что источник этих угроз находится именно на территории Российской Федерации. Бывали такие случаи, когда происходили атаки с территории других стран и пытались подставить, изобразить, будто бы атака велась с территории там, Китая или, например, Российской Федерации. Мы помним с вами, несколько лет назад был такой очень громкий инцидент с программным обеспечением WannaCry, источником которого на самом деле, скорее всего, являлись лица, находящиеся на территории Северной Кореи. Специальные службы Северной Кореи, вероятно, являлись авторами этой программы. Даже там, когда вот эти вот специалисты из Северной Кореи, они, судя по всему, пытались изобразить, что они вовсе там не в Северной Корее, да, в России или в Китае находятся, даже им это сделать не удалось. Сейчас мы говорим однозначно про то, что здесь даже никто не пытается скрывать след, и делается это вполне себе явно, открыто, и я думаю, что здесь месседж, скорее всего, такой, что вот, да, мы действуем из России, и нам за это ничего не будет.
Если вы правы, то получается, что хакеры вместе с Кремлем, мягко говоря, раззадоривают, а, грубо говоря, провоцируют президента Байдена, который после американо-российского саммита заявил, что он предупредил президента Путина о том, что на кибератаки последует жесткий американский ответ. Как иначе объяснить громкие хакерские атаки, предпринятые уже после саммита?
Я думаю, что, во-первых, действия администрации Соединенных Штатов недостаточно и не исчерпывающие для того, чтобы остановить киберугрозы, исходящие с территории Российской Федерации. Более того, я думаю, что атаки, происходящие вот после таких событий, как переговоры Байдена с Путиным, это тоже часть политического диалога, в том числе, что условно, да, вот мы с вами поговорили, но вот, пожалуйста, мы демонстрируем, что делать мы будем то, что мы хотим, ничего нам за это не будет, и пока все те санкции, те меры, которые предлагаются администрации Соединенных Штатов и руководством Европейского Союза, естественно, ну, это мертвому припарка, абсолютно бестолковое занятие, которое не приводит сейчас ни к каким результатам. Нужны, естественно, более решительные и серьезные меры, в том числе финансовые санкции против лиц ближайшего окружения Владимира Путина, таргетные санкции в отношении лиц, которые связаны со специальными службами российскими. В этом случае это, конечно, будет уже иметь какой-то эффект. То, о чем мы говорим сейчас, оно, к сожалению, эффекта не возымеет, и в ближайшее время я могу прогнозировать, что подобные инциденты будут увеличиваться, их частота будет расти, и вероятно, что угроза в киберпространстве со стороны Российской Федерации и Китая, она будет продолжать только расти.
Как с этим бороться? Или Россия, по сути, неуязвима в киберпространстве? Ведь те меры, что были предприняты, неэффективны, а идти на большее Белый дом, кажется, не решается, зная об уязвимости Соединенных Штатов перед ответными ударами.
Если мы будем говорить про российские реалии, то российская власть действует только исключительно исходя из двух интересов. Первый интерес – это продолжать оставаться у власти и не допускать возможности ее транзита кому-либо еще за пределами вот этой вот системы, которая сейчас в России сложилась. И вторая очень очевидная цель – это личное обогащение. Это следует из расследования Алексея Навального, вот про дворец Путина, про виллы Дмитрия Медведева, санкции и аресты счетов ближайших олигархов и кошельков Путина, по факту, на территории Соединенных Штатов, европейских стран, везде, где это возможно. Это реальный удар по этой системе, которая сложилась на территории России. И, соответственно, вот эти люди, которые сейчас управляют, да, российским государством по факту, они не могут себе позволить терпеть такие убытки. Поэтому если это будут адресные санкции, которые направлены именно на кошельки, на финансовое благополучие, естественно, они будут вертеться как ужи на сковородке ради того, чтобы сохранить свое состояние.
А что насчет ответных ударов по российской инфраструктуре при остановке действия какого-нибудь российского трубопровода, например?
Я думаю, что это мало какой смысл имеет, потому что российскому государству и российскому правительству терять особо уже нечего. А если мы говорим про российских граждан, то они будут первыми пострадавшими от таких кибератак. Они-то, в общем-то, здесь и ни при чем, если мы говорим про вот эти вот киберугрозы. Ответные кибератаки, да, они, конечно, скорее всего, будут успешными, потому что информационная безопасность во многих российских ведомствах, она находится на довольно низком уровне. Но первыми пострадавшими, я опять же повторюсь, будут простые российские граждане, а не российские власти. Если хочется нанести удар предупредительный по российским властям, которые администрируют вот эти вот кибератаки в отношении Соединенных Штатов и ЕС, это все-таки финансовые санкции против вот ближайшего окружения Владимира Путина.
Надежды на договоренности с Москвой реалистичны?
Я думаю, что более чем наивные. Владимир Путин и его режим сделали все необходимое для того, чтобы доказать и показать всему миру, что договоренности с его режимом и с ним лично, они не имеют под собой никакой почвы, никакой цены. Словам этого человека верить абсолютно нельзя и невозможно, потому что все, что он говорит, противоположно реальности. Если мы говорим про какие-то внутриполитические обещания, это поднятие пенсионного возраста, обещание не изменять Конституцию, все произошло ровно наоборот. Если мы говорим про документы, которые были подписаны российским руководством, мы вспоминаем Будапештский меморандум, в соответствии с которым Крым — это территория Украины, им просто подтерлись. Ожидать, что сейчас внезапно какие-то новые договоренности, которые будут заключены Владимиром Путиным с Соединенными Штатами, начнут внезапно работать, и их они будут соблюдать честно, ну, это довольно наивно.
Говоря об идее финансового наказания, Пол Джаял говорит, что ФБР нанесло жестокий удар по хакерам, сумев вернуть биткоины, заплаченные в качестве выкупа. То есть криптовалюта не анонимна. Ее движение можно вычислить, и можно выйти даже на вымогателей.
Да, это важно. Если ФБР удалось это сделать, то, скорее всего, у них есть дополнительная информация о том, кто владеет этими кошельками в конечном итоге, куда эти средства, полученные с выкупов, поступали, а кто конечный бенефициар. Если ФБР удалось вернуть часть этих средств, соответственно, они все этой информацией уже располагают, и, вероятно, у них есть достаточный спектр данных для того, чтобы улучшить защиту от таких угроз в будущем.
Говорил Александр Литреев. Судя по всему, найти эффективные способы борьбы с хакерами будет очень непросто. Вполне возможно, что киберпространство будет той редкой площадкой, где Кремлю удастся вести борьбу с США на равных, по крайней мере, некоторое время, пока администрация Байдена не убедится в тщетности словесных увещеваний Владимира Путина. Ведь еще совсем недавно в Белом доме говорили о возможности соглашения с Россией о правилах поведения в киберпространстве. Но настроения постепенно меняются, говорит Джеймс Луис.
Дискуссии в США сейчас идут не о том, можно ли достичь договоренности с Россией о нормах и правилах поведения в киберпространстве. С 2015 года мы достигли несколько договоренностей, которые русские игнорируют. Речь идет о том, как заставить Кремль нести ответственность за свои действия. Собственно, об этом и предупреждал во время встречи с Владимиром Путиным президент Байден. Если вы не измените поведение, то США заставят вас расплачиваться. Пока очевидно, что используемые сейчас инструменты санкции против различных фирм и уголовное преследование киберпреступников не очень эффективны. Не исключено, что если бы к американским санкциям присоединились страны Евросоюза, результат был бы иным, хотя санкции, введенные ЕС после хакерской атаки на Бундестаг, не принесли очевидного результата. Бундестаг остается объектом внимания хакеров из России. Если санкции и преследования хакеров не работают, то что остается? Ответные кибератаки. Тут требуется справка. Обычно термином «кибератаки» обозначаются три рода деятельности. Во-первых, это шпионаж. Им занимаются все, включая Соединенные Штаты. Но шпионаж вряд ли можно использовать для давления на Кремль, за исключением, например, обнародования документов, содержащих компромат на известные российские фигуры, близкие к власти. Во-вторых, это то, что можно назвать военными действиями – киберудары по ключевым объектам инфраструктуры страны. На такой шаг Соединенные Штаты не пойдут, поскольку он сопряжен с огромным риском. Можем ли мы атаковать компьютерные системы российских разведслужб? Это возможно. Некоторые специалисты предлагают, например, заблокировать на короткое время компьютеры ГРУ, чтобы попросту продемонстрировать наши возможности ответного удара. Рискованно? Да. Но игра может стоить свеч. В-третьих, это правоохранительные действия. Мы можем на вполне законных основаниях организовать кибератаки на компьютерные системы, используемые для организации и финансирования хакерских атак. И это не только системы, базирующиеся в России. Российские криминальные группы используют серверы в Западной Европе. Мы можем перерезать им доступ к этим серверам, мы можем помешать им перемещать деньги, полученные в качестве выкупа. На мой взгляд, это наиболее вероятный вариант ответных действий.
А реалистична ли, на ваш взгляд, идея, предложенная Гарри Каспаровым, начать уничтожать банковские счета олигархов, близких к Путину, чтобы дать ему знать о серьезности намерений Вашингтона?
США воздерживались от подобных акций, потому что это очень серьезный шаг. Соединенные Штаты пытаются придерживаться принципа пропорциональности в своих ответных действиях. Такие шаги будут непропорциональным ответом. Насколько я понимаю, спецслужбы и олигархи – это опора режима Путина. Атака на олигархов будет воспринята Путиным как прямая атака на него лично. Его реакцию на такой шаг предсказать невозможно. Поэтому я думаю, что такой шаг не исключается, но мы пока не дошли до ситуации, когда он выглядит оправданным.
А может быть первым признаком беспокойства Кремля внезапное исчезновение из киберпространства на днях группы хакеров R-Evil, которая как раз активно занималась кибервымогательством в последнее время?
Обычно в таких ситуациях власти говорят хакерам: «Мы начинаем переговоры. Побездельничайте недели две». Так поступают разведслужбы во всех странах. Возможно, что сам R-Evil, предчувствуя возможные неприятности, решил приостановить использование серверов в Европе и уйти на время, что называется, на дно. Есть небольшая вероятность, что американские спецслужбы нанесли удар по этой группе и смогли отрезать ей доступ в интернет. Но, на мой взгляд, скорее всего, их попросту попросили переждать, пока идут переговоры с американцами.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Мы говорили об антиамериканском союзе хакеров и Кремля. Моими собеседниками были Пол Джаял, бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке, программист Александр Литреев и бывший сотрудник Госдепартамента, вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Льюис. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».